В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми скинували 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Солома и ее мечта». Экс-министр иностранных дел Солома Зурабишвили все настойчивее называет кандидатом в независимые кандидаты от правящей партии.
Я давно знаю госпожу Зурабишвили. Еще с оппозицией мы были вместе. Я прямо могу вам сказать, она будет более независимой фигурой, чем Маргвелашвили.
В Абхазии ограбили магазин репатриантов. Абхазия возмущена, репатрианты считают, что проблема шире.
Приезжают эти именно абхазцы, вы турки, давайте нафиг отсюда, и побьют еще 7 человек, 2 человека. Где это абхазские это традиции?
Рок-н-ролл жив, в том числе и в Южной Осетии. В Скинвале готовятся к фестивалю «Ирон-рок».
Есть языки, на которых сложно петь рок, казалось бы, но осетинский язык настолько органично вписывается вот в рок-жанр, что такое ощущение, что даже родоначальниками рока были осетины.
Все это, а также декриминализация марихуаны, что уже можно и чего опять нельзя. 30 дел Заза Саралидзе, новости из абхазского Минкульта, рубрики «Голоса», обзор пресс, как всегда по вторникам, картинки с выставки и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландов.
В Центральноафриканской республике погибли журналист Архан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в проекте Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями». Журналисты снимали фильм о работе ЧВК «Вагнер». Гибель Архана Джемаля подтвердил в разговоре с BBC главный редактор «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин и друг журналиста Максим Шевченко. В российском МИДе не располагают подтвержденной информации о гибели россиян, заявила Интерфаксу официальный представитель МИД Мария Захарова. Конфликт в Центральноафриканской республике возобновился в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе. Его преемник Фаустин Армине Туадера контролирует только столицу страны, город Банги и его окрестности. В ЦАР размещена крупнейшая миротворческая миссия ООН-13. 15 тысяч человек. Большую часть страны делят между собой 15 группировок. О появлении российских наемников в Центральноафриканской республике в июне сообщила «Новая газета» со ссылкой на французскую «Le Monde». По информации издания, в столице страны Банги появились неговорящие по-французски белые мужчины с военной выправкой, но без военной формы. Газета назвала их русскими наемниками, а российский МИД – гражданскими инструкторами. Бойцы ЧВК «Вагнер» присутствуют и в других странах Африки, например, в Судане. В мае власти России сообщили, что оказывают военно-техническую помощь ЦАР на безвозмездной основе. Сирийские правительственные войска заняли последнюю деревню, контролируемую террористической группировкой «Исламское государство» в районе Голанских высот. Впервые с 2011 года граница между Сирией и Израилем оказалась под контролем Дамаска. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel. Уточняется, что Израиль прекратил оказание гуманитарной помощи сирийским беженцам, находящимся в районе Голанских высот. Регион на юге Сирии, на границе с Израилем, вначале находился под контролем сирийских отрядов вооруженной оппозиции. Затем он перешел к группировке, близкой к джихадистам «Исламского государства». Террористическая группировка до сих пор удерживает в заложниках более 30 друзов. Исламисты захватили их в конце июля. Times of Israel пишет, что 28 июля «Исламское государство» призвало власти Сирии прекратить наступление на позиции джихадистов и не рисковать жизнью заложников. Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий для обсуждения путей улучшения отношений. «Я встречаюсь с кем угодно, я верю во встречу», — сказал Трамп 30 июля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии. На вопрос, поставит ли он какие-либо предварительные условия для встречи, Трамп сказал:
Я готов встретиться в любое время, когда они захотят. И я не делаю это с точки зрения силы или слабости. Никаких предварительных условий. Нет, они хотят встретиться, я встречусь. В любое время, когда они захотят.
Лидеры Ирана не отклонили сразу предложение Дональда Трампа, поскольку у них были предыдущие предложения Трампа о том, что две страны могут провести переговоры о новой ядерной сделке, чтобы заменить соглашение с Ираном от 2015 года с мировыми державами, из которого Трамп вышел в мае. Старший советник Роухани Хамид Оналеби предположил 31 июля, что условием возобновления переговоров является возвращение Соединенных Штатов к соглашению 2015 года. Пол Манафорт, один из бывших помощников президента Дональда Трампа по избирательной кампании, сегодня предстанет перед американским судом. Федеральные следователи, изучающие дело о так называемом вмешательстве России в выборы 2016 года, предъявили Манафорту обвинения в банковском и налоговом мошенничествах. Несмотря на то, что речь идет о финансовых преступлениях, судебный процесс может привести к самым неблагоприятным политическим последствиям для подсудимого. В июне 2016 года Манафорт присутствовал на встрече функционеров из окружения Трампа с гражданами России, якобы располагавшими компроматом на кандидатов президента США от демократической партии Хиллари Клинтон. Накануне, в понедельник, в интервью американскому телеканалу адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что не уверен, будто сговор с Россией может считаться преступлением. Но эксперты по правовым вопросам неоднократно заявляли, что любой человек, в отношении которого установлен факт сотрудничества с Россией на выборах 2016 года, может быть обвинен в других преступлениях, таких как заговор. И именно в связи с этим и проводится специальное расследование прокурора Мюллера.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузию продолжает лихорадить из-за отсутствия кандидатов в президенты от правящей силы «Грузинская мечта». Официально правящая партия еще не назвала своего фаворита в осенней президентской гонке, но все больше говорит за то, что этим кандидатом может оказаться независимый, но уважаемый среди лидеров мечты политик Салома Зурабишвили. Тему продолжит Мзия Прейсишвили.
«Насколько мне известно, да», — ответила Эка Беселя журналистам на вопрос, правда, что Саломе Зурабишвили обратилась к посольству Франции с заявлением об отказе гражданства. Добавление о том, что она не может этого утверждать с точностью, были уже неинтересны. Один из лидеров грузинской мечты уже не сомневается в успехе Зурабишвили. «У нее самый высокий шанс на победу в первом же туре выборов. Она очень опытный политик. Я все больше убеждаюсь в этом, особенно когда смотрю на тех кандидатов, которые называют. С улыбкой сказала депутат Эка Беселье о своей бывшей, нынешней и, по всей видимому, и будущей соратнице. Беселье вместе с Саломе Зурабишвили занимала подмостки оппозиционных митингов с 2007 по 2009 годы с требованием отставки тогдашнего президента Михаила Саакашвили. Кстати, тогда вместе с ними стояла и лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Как и Нино Бурджанадзе, Зурабишвили, хоть и не с самого начала, была в команде Михаила Саакашвили. Именно по его настоянию Зурабишвили, дочь грузинских иммигрантов, представителей правительства Первой Республики Грузии, бежавших из страны после захвата Тбилиси Красной Армии во Францию, стала сначала послом Грузии во Франции, а потом министром иностранных дел Грузии. В правительстве нацдвижения министром она пробыла всего год, с 2004 по 2005, а потом ушла в оппозицию и даже основала свою партию «Путь Грузии». Несмотря на старания Саломе Зурабишвили, от своей партии она так и не смогла пробиться ни в тбилисское Сакребулу, ни в парламент, ни президентскую резиденцию. То ценз оседлости, то двойное гражданство, то не очень высокая популярность среди электората мешали ей достичь цели. Видимо, отчаявшись, Саломе Зурабишвили даже вернулась в международную дипломатию. Она, как карьерный дипломат с 1974 года, была востребована на международной арене. История пока утаивает, где и как пересеклись политические взгляды Саломе Зурабишвили и Бидзины Иванишвили. Но это, видимо, произошло спустя 4 года после после прихода мечты к власти. В 2016-м, когда мечта шла на второй круг парламентских выборов, Саломе Зурабишвили зарегистрировалась как независимый мажоритарный кандидат в Тацмитской районе Тбилиси, в котором расположена известная резиденция Бедзины Ванишвили. А грузинская мечта отказалась выдвигать своего кандидата в этом районе. Видимо, этот сценарий разыграется и на этот раз, только в президентских масштабах. Лидер фракции «Грузинская мечта зеленая» Гия Качичеладзе очень хвалит Саломе Зурабишвили. Но, памятуя о противостоянии мечты с президентом Георгием Маргвелашвили, которого тоже выдвигала грузинская мечта, предупреждает.
Я давно знаю госпожу Зурабишвили. Еще с оппозицией мы были вместе. Я прямо могу вам сказать, она будет более независимой фигурой, чем Маргвелашвили.
Претензии мечты президенту Маргвелашвили слышны и сегодня. Он молчит о своих будущих планах и не спешит назвать дату президентских выборов. С настороженностью смотрят на Саломе Зурабишвили и грузинские наблюдатели. Вот что думает политолог Торнике Шарашенице.
Зурабишвили очень проблематичная фигура, потому что она, будучи министром иностранных дел, проявила себя как очень тяжелый человек. Она с трудом находила общий язык даже с дипломатами, не то что с обычными рядовыми гражданами. Так что она будет, скорее всего, не лучшей кандидатурой.
Считает Торнике Шарашенидзе. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему в рубрике «Позиция». Гия Нодзи согласен с тем, что следующая ситуация с выборами действительно непонятна. Но, по его мнению, проблема даже не в этом. Мы, говорит Гия Нодзи, не знаем вообще, зачем нам президент.
С выборами нового президента совершенно непонятная ситуация. Хотя выборы в октябре, в конце июля, имена главных соискателей еще не вполне известны. Но самое главное, мы не знаем вообще, зачем нам президент. Когда мы выбирали президента 5 лет назад, его полномочия по измененной Конституции уже были серьезно урезаны. Но это знание было пока лишь теоретическим, а большинство избирателей не слишком разбирается в тонкостях конституционной системы. Слово «президент» еще сохраняло некоторую магию. Кроме того, было интересно, как пройдут первые выборы после прихода к власти грузинской мечты. С тех пор мечта сделала все для принижения института президентства. Главная причина заключалась в том, что их ставленник Георгий Маргвелашвили оказался предателем, то есть не вполне следовал указаниям своего крестного отца Бедзины Иванишвили. Следовательно, его институт надо было наказать. В 2017-м, когда изменили Конституцию, полномочия президента урезали еще больше, сделав эту фигуру чисто церемониальной. Соответственно, отменили прямые выборы президента. Но при этом решили один последний раз все равно выбрать президента на прямых всенародных выборах. Почему? А чтобы выглядеть более демократично. Раз оппозиция, и не только она, критиковала изменения, в качестве компромисса ей подарили одни выборы. В результате сегодня средний грузинский избиратель знает две вещи. Скоро будут выборы президента, но не имеет значения, кто их выиграет. Тем не менее, надо этого избирателя как-то привести на участки для голосования. Но как? Интересы оппозиции и власти сталкиваются и в этом отношении. Оппозиции надо уверить избирателя, что через выборы можно что-то изменить. Бывший президент Михаил Саакашвили не только повторяет из своего убежища в Голландии, что оппозиция может победить, но и обещает сразу после победы вообще вытеснить мечту из власти и заодно раскулачить лично Бедзину Иванишвили. Ясно, что это рассчитано на людей, которые ничего не смыслят в конституционном устройстве. Но как по-другому привести оппозиционно настроенных людей к избирательным урнам? У власти противоположный интерес. Как можно более принизить значение института президентства и, соответственно, выборов. Если оппозиционно настроенные люди останутся дома, можно организовать более послушную часть электората через административный ресурс и легко провести желаемого кандидата. Но Бедзина Иванишвили в очередной раз удивил и принял совсем уж неординарное решение. Как он объявил в своем первом интервью после формального возвращения в ранг руководителя правящей партии, последняя вообще не будет ставить своего кандидата на президентских выборах. Либо она поддержит независимого кандидата, либо вообще оставит этот пост оппозиции. Правда, он уточнил, что это его личное мнение, и партии еще предстоит принять окончательное решение. Но все как-то привыкли считать, что мнение Иванишвили и мнение партии одно и то же. Само по себе такое решение еще раз подчеркивает, что президентский институт не слишком важен. Даже в руках оппозиции он не создаст проблем. Попытка представить его как выражение демократичности несерьезна. На деле партии власти отказывается в очередной раз проверить свою популярность на всенародных выборах. Но какой за этим реальный расчет? Возможно, причина психологической травмы, которую Иванишвили получил от своего некогда любимого ставленника Георгия Маргвелашвили, который сразу вышел из послушания. Кроме того, он разочаровался и в других своих избранниках, прежде всего, премьер-министрах. Значит, ни на кого полагаться нельзя. Всенародно избранного президента сместить очень трудно. И где гарантия, что новый кандидат от мечты после избрания сохранит ему верность? Конечно, если партия власти поддержит независимого кандидата, эта независимость будет чисто символической. Но все равно, если независимый кандидат победит и потом превратится в оппоненты, легче от него или ее отмежеваться. А если такой кандидат, не дай бог, проиграет, это будет поражением не мечты, а самого этого кандидата, и заодно очередной победой демократии. Конечно, в счете это еще раз сводит к абсурду саму суть конституционного устройства. Мы уже привыкли, что премьер-министр, главная по действующей конституции политическая фигура, на деле лишь технический менеджер. Кто такой президент, вообще непонятно. Единственный, кто имеет значение, Бидзина Иванишвили.
Это была позиция Гиля Нодия.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми прошло собрание, в котором приняли участие президент, премьер-министр, члены правительства и представители политических партий и общественных организаций самопровозглашенной Республики Абхазия. На нем обсуждали тему репатриации и разбойное нападение на магазин «Через», в котором работают абхазы, репатрианты из Турции. Собрание приняло резолюцию, осуждающую преступления против репатриантов, потребовало привлечь всех виновных к ответственности и наказать их в соответствии с требованиями закона. С подробностями Елена Заводская.
Поводом для собрания стало вооруженное разбойное нападение на магазин репатриантов на набережной Махаджира в Сухуми, которое имело место около 3 часов дня 8 июля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в магазин входит группа молодых людей. Они ведут себя агрессивно и затевают драку с хозяевами. В результате драки оба хозяина магазина пострадали, одному из них была сделана операция. Уже на следующий день, 9 июля, министр внутренних дел Гарри Аршба рапортовал о том, что причастные к совершенному преступлению лица установлены. Он также сообщил о том, что нападавшие были вооружены холодным и огнестрельным оружием. Однако по сей день под арестом находятся только двое. Ситуацию прокомментировал генеральный прокурор Зураб Аджба.
Двое людей задержаны, они арестованы. Еще двое находятся в розыске. Прокуратура занимается надзором за данным уголовным делом, которое находится в производстве органа внутренних дел города Сухуми. Уголовное дело возбуждено по статье 159, часть 2, разбойное нападение. По данному уголовному делу задержан Нагилав Александр Викторович. Также задержан Ленин Дмитрий Леонидович. В ходе допроса они отказались давать показания и признают свою вину. Остальные лица устанавливаются. Дано задание уголовному розыску, которое установлено всех лиц, причастных к данному преступлению. Прокуратура есть всегда возможность дойти до суда. В данном случае заявление потерпевших не требуется.
Собрание открыл Беслан Дбар, министр по репатриации, который начал с исторического экскурса.
Большая геополитическая игра западных держав, колониальная политика царизма в отношении всего северо-западного Кавказа и Абхазии, в частности, привела в 19 столетии к насильственному выселению в Турцию основной части коренных абхазских народов. За короткий период 1860-80-е годы опустели земли их родина при активной материальной и моральной поддержке царского правительства были заселены представителями так называемых надежных народов. Как Абхазия буквально за одно десятилетие, 70-е, 80-е годы 19-го столетия, из моноэтнической по своему составу превратилась в многонациональную страну.
Возвращение на родину репатриантов, по мнению Дбара, является одной из важнейших задач на современном этапе. Но такие инциденты, как разбойное нападение на репатриантов, наносят огромный вред процессу репатриации. Дбар сказал.
К сожалению, недавно имели место факты нанесения телесных увечий нашим братьям-репатриантам. И общество словно в рот воды набрало. Общественные организации так и тоже безмолвствуют. А некоторые, с позволения сказать патриотам, следуют известной русской поговорке «Моя с краю ничего не знаю».
То же самое отметил в своем выступлении президент Раур Хаджимба. Его возмутил тот факт, что общественность и все общественные организации и политические партии промолчали, думая, что все разрешится само по себе. Участники встречи обратились к руководству страны с просьбой предпринять действия для укрепления связи с зарубежной диаспорой и взять под особый контроль расследование вооруженного нападения на предпринимателей-репатриантов. Уже после собрания ситуацию прокомментировали советник президента Владимир Зонтария и руководитель резиденции президента репатриант с огромным стажем Ибрагим Авицба. Владимир Зонтария сказал.
Любой инцидент, связанный с нашей диаспорой, очень уязвимая сфера жизни. А я знаю, что президент настроен очень жестко. Эти преступления, которые совершаются по отношению к диаспоре, он не собирается мириться с этим. Но в одночасье, что это не получится, это и понятно, потому что такие запущенные механизмы кумовства родства, вы знаете, но он будет бороться с этими всеми делами. Мы много говорим о высоких материях, как мы любим свою диаспору, как мы печемся. Оказывается, это просто пустые слова. Мы как государство, как народ исчезнем без диаспоры, без своей половины этой большой. Процесс воссоединения должен происходить. Этому мешают многие силы и Грузии, и большие государства мешают, не хотят этого.
Во время собрания прозвучало выступление, которое вызвало возмущение у репатриантов. Часть из них в знак протеста покинули собрание. Ибрагим Авицба отреагировал на это выступление и прокомментировал нападение на магазин репатриантов.
До сих пор не поняли наш народ, почему вернулись на свою родину. Мы, абхазцы, вернулись в свою землю, которая 1864 год, ну, пришлось нашим старшим покинуть. Вот смотрите, о чем сегодня речь была. Некоторые говорят турки, некоторые говорят, вот они приехали в Дин Ислам провести. Абхазцы никогда радикально не были по вере. Я здесь постарел уже, 25 лет я постоянно нахожусь и организуем очень много поездки, полтретий. Но оказывается, вообще никакое к чему не идет. Вот человек приехал из Турции, которые сами порядочные люди, которые развивают экономики, как можно строить красивые магазины, как можно торговать. И показать нашим абхазцам. Человек сегодня думает, как свою семью кормить и зарабатывать, какие-то хлеб привезти домой. Приезжают именно абхазцы, вы турки, давайте нафиг отсюда, и побьют еще 7 человек, 2 человека. Где это абхазские это традиции? Где абсура, которым мы гордимся? Где это мужество вообще? Эти люди гуляют, и где спрятаться? А где спрятаться? Его кормят? Кормят. Его скрывают? Скрывают. А почему не можем? Что, в Нью-Йорке живем? Все знают, где кто чем занимается. А почему не найдется? Потому что не хотим. Я не верю никому же.
К концу дня пресс-служба МВД сообщила, что в розыск объявлены 3 участника нападения на магазин репатриантов. Пилия Учана, Зонтария Алсу и Кецба Вадим. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ» – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
–
На пресс-конференции министр культуры и охраны историко-культурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия Эльвиры Арсали и ее заместителя Батала Кабахи сегодня обсуждались актуальные проблемы в сфере культуры. В частности, речь зашла о судьбе абхазского театра. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шаев.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвиры Арсали и ее заместителя, главы департамента по охране историко-культурного наследия Батала Кубахи. Они рассказали о текущей деятельности министерства, в частности, о проекте «Культурные сезоны Абхазия-Россия» в 2018 году, о реализации целевой программы по инвентаризации недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории республики, о развитии театров, музейного дела, фестивалях и гастролях. Журналисты, в частности, поинтересовались развитием ситуации со снесенным недавно после того, как упали его стены в ходе восстановительных работ объекта историко-культурного наследия в Новом Афоне. И хотя это всего лишь здание склада, построенное монахом в конце позапрошлого века, шум в обществе был большой, что лишний раз подтверждает истину. Главное – активность поднявших шум. Батал Самсонович сказал.
Ну, вообще-то, по этой теме так подробно все было сказано и теми, кто разрушал его, и теми, кто возмущались, и нашим управлением. Речь идет о том, что здание надо будет воссоздать в том виде, в каком оно было. Но, уверяю вас, в нашей стране разрушаются на наших глазах гораздо больше и значимые объекты культурного наследия, начиная вот от античности, если иметь в виду архитектурные памятники. И самая большая проблема у нас стоит тем, что мы каждый день разрушаем один или два археологических объекта.
Кубахи остановился на законодательно-правовых проблемах. Одна из них состоит в том, что подавляющее большинство памятников находится в ведении местных властей, которые не подчиняются Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия. Один из журналистов задал вопрос о ситуации в Абхазском драматическом театре. Он известен не только своим славным прошлым, творческими достижениями, но и, увы, традициями расколов в коллективе, берущими начало еще с советских времен. Несколько недель назад был назначен новый руководитель театра Нодар Чанба, но это у немалой части коллектива вызвало протесты, выплеснувшиеся в СМИ. Можно ли сказать, что сейчас в театре все устаканилось? Эльвира Арсалия сказала.
После того, как пришел новый руководитель Нодар Викторович Чанба, как вы знаете, он пришел, и он руководитель с такими более широкими полномочиями, да, которые координируют и административную, и художественную часть. Наверное, сейчас как раз-таки надо дать какую-то паузу, время затишья для того, чтобы театр через некоторое время заявил о своей работе, о своем репертуаре, вообще о своем дальнейшем развитии, потому что любое учреждение культуры, а театр тем более, у него есть свой путь. У нас есть прекрасный пример русского театра. Мы также приводили руководителя, и прошло несколько месяцев, может, даже полгода, и вот какой-то вектор, который был выбран развития, да, мы его результаты видим и сегодня, да, то есть это очень хороший репертуар по части привлечения зрителей и вообще как такого очень активного культурного центра он состоялся. Мы уверены, что в Абхазском театре будет также. Мы это видим, потому что самое главное, что есть диалоги со всеми. Это самое главное, на мой взгляд, вообще миссия руководителя – говорить со всеми, работать на общий результат.
Ну, кстати, никто не ушел.
Да,
ну,
все это... люди работают, люди остались.
Когда был задан вопрос о развитии в Абхазии музейного дела, Эльвира Анатольевна, в частности, отметила.
В прошлом году было создано два новых государственных музея. Это музеи Нестора Лакоба и Шинкпа. В этом году как раз-таки огромную работу исследовательскую проводит музей Лакоба, и была выставка, посвященная юбилею, и сайт запустили. Если не может пока музей работать в режиме такой экспозиции, приема гостей, но есть другая форма, есть сайты на английском, на русском, на абхазском, которые позволяют нам быть постоянно в каком-то мировом культурном, научном обороте.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Дата выборов президента Грузии будет известна до конца этой недели. Действующий глава государства Георгий Маргвелашвили планирует объявить официальную дату президентских выборов в ближайшие дни, сообщает агентство IPN. Президентские выборы в Грузии должны состояться в октябре этого года. Согласно действующему законодательству, глава государства объявляет дату не позднее 60 дней. На сегодняшний день о желании баллотироваться на выборах официально заявили экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, лидеры лейбористской партии Шалва Наталашвили, партии Гирчи Зураб Джабаридзе и движения «Грузинский марш» Сандро Бригадзе, кандидат от 10 оппозиционных партий, экс-министр иностранных дел Грузии, представитель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, а также экс-спикер парламента, один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе. На днях о возможном участии в президентской гонке сообщил Алеко Элисашвили в качестве независимого кандидата. Правящая партия «Грузинская мечта» по имеющейся информации может поддержать кандидатуру бывшего министра иностранных дел времен правления Михаила Саакашвили, а ныне независимого депутата грузинского парламента Саломе Зурабишвили. Обладающая гражданством Грузии и Франции Саломе Зурабишвили подала заявление на отказ от французского гражданства. Посольство Франции в Тбилиси сообщает новости Грузии. Эту информацию журналистам подтвердила председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Экобеселия. При этом она не стала уточнять, когда именно Зурабишвили отправила документы в посольство. 66-летняя Саломе Зурабишвили является единственным депутатом, которая попала в парламент Грузии в качестве независимого кандидата. Ее решение отказаться от французского гражданства эксперты напрямую связывают с одной из главных интриг предстоящих осенью выборов президента Грузии. Наличие гражданства Франции могло помешать ей баллотироваться на этот пост. Согласно Конституции, гражданин Грузии, который одновременно является гражданином другой страны, не может занимать должность президента. Визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию, двусторонние отношения и основные вопросы повестки дня европейской и евроатлантической интеграции обсудили на встрече премьер-министр Мамука Бахтадзе и посол Германии в Грузии Хайке Файче, которая состоялась сегодня, 31 июля, в администрации правительства. Премьер отметил, что правительство оценивает официальный визит канцлера Германии в Грузию как важное явление для развития двусторонних отношений, который планируется в ближайшее время. Мамука Бахтадзе подчеркнул важную роль Германии в процессе институционального развития страны, передают грузинские СМИ. По информации общественного вещателя, визит Меркель запланировал на вторую половину августа.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Отец убитого подростка Заза Саралидзе требует от нового премьер-министра уделить ему время и внимание согражданам, ищущим справедливости. Саралидзе и его единомышленники собрали 30 уголовных дел, требующих, по их мнению, повторного расследования. Владимир Унанян с подробностями. Заза Саралидзе требует встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Отец убитого на улице Харава подростка вместе с руководителем неправительственной организации «Центр реформирования правоохранительных органов» Звиадом Куправа пришел сегодня к зданию правительственной канцелярии, чтобы передать собранные за неделю уголовные дела, по которым у общественности есть вопросы к следственным органам. Всего таких дел набралось около 30. Сам Саралидзе отмечает, что не настаивает на немедленной встрече, но требует назначить дату.
Это их прямая обязанность обеспечить расследование этих дел. И на все вопросы должны быть даны справедливые ответы. Посмотрим, если будет реакция, то встретимся. Не только по этим делам. По моему делу я тоже хочу поговорить, на каком этапе, что делается и что они по этому поводу думают.
Пришедшие вместе с Саралидзе люди в основном родственники тех, кто, как они считают, стал жертвой системы. О том, что общественное движение, негласным лидером которого является отец убитого подростка, займется сбором подобных дел, было объявлено неделю назад. Сегодня у здания канцелярии люди, так и не сумевшие, по их словам, добиться справедливости, требовали теперь уже от нового премьера отреагировать на их запросы, говорит участница акции Лариса Дзудзуашвили.
Пришло же новое правительство. Сказали же, что, мол, Квирикашвили препятствовал. Пусть сейчас выйдет Бахтадзе и скажет, хотя бы даст надежду на то, что будет начато справедливое расследование.
Спустя несколько часов к протестующим вышел глава отдела по приему граждан Мамука Сатьяни и заверил, требование со стороны Саралидзе и его единомышленников о встрече обязательно будет доложено премьеру сегодня же, и тот примет решение в разумный срок. Впрочем, сам Заза Саралидзе в справедливое расследование верит не особо. Даже на фоне предстоящей встречи специальной следственной парламентской комиссии с главой МВД Георгием Гахария, министром юстиции Теи Цулукиани и бывшим главным прокурором Ираклием Шотадзе.
Следственная комиссия уже много фактов выявила, но факт в том, и на эту тему у меня была война в прокуратуре, когда я был там в последний раз, что они продолжают покрывать убийц моего сына, и не только моего, всех этих людей. Что может сделать следственная комиссия, если прокуратура ничего делать не собирается? Если нынешний прокурор говорит, что все было сделано правильно, о какой справедливости может идти речь? Поэтому я сегодня пришел сюда, хотел в двух словах спросить у премьер-министра, стоит мне ждать справедливости в этой стране или нет?
В самой парламентской комиссии, где большинство у оппозиции, настроены более оптимистично. Депутаты от Европейской Грузии считают, что полученные органам сведения в результате допросов подозреваемых и сотрудников следственных органов позволят дать делу об убийстве на улице Харава в декабре прошлого года новый ход. Следственная комиссия состоит из 17 депутатов, из которых 9 – представители оппозиционной фракции «Европейская Грузия», 6 – от правящей партии «Грузинская мечта», 1 – от Альянса патриотов и независимый мажоритарный депутат Саломе Зурабишвили. Бывшая партия власти «Единое национальное движение» отказалась участвовать в работе комиссии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
О чем читают и что пишут коллеги в Грузии? Очередные разногласия в парламентском большинстве. Грузия планирует отказаться от полиэтиленовых пакетов. О медицинских учреждениях не хватает медсестер. Обзор прессы Асерго Бригвадзе.
В парламентском большинстве не стихает борьба между несколькими группами, которые в последнее время выделились в защитников и критиков председателя парламента, пишет газета «Резонанси». Самым активным противником Ираклия Кубахидзе в последнее время стал Давид Чичинадзе, который обвиняет спикера и его команду в неправильном управлении, что, по его мнению, пагубно влияет на рейтинг грузинской мечты. За подобные высказывания пару недель назад секретариат исключил его из партии, о чем сам Чичинадзе узнал из грузинских СМИ. Многие представители правящей партии выражают недовольство такой формой исключения и прямо заявляют о том, что не поддержат его отстранение в политсовете. Среди же защитников Кубахидзе Закария Куцнашвили в интервью ТВ Пирвели он заявил:
«В парламенте сформировалась команда, которая борется против Ираклия Кубахидзе. Это факт, и его не скрыть. Впрочем, он не единственный председатель, против которого пытались бороться. Так было и в случае со всеми предыдущими парламентами. Конечно, возвращение господина Бедзины смягчило этот процесс, но этот метастаз существует».
На это заявление Куцнашвили Давид Чичинадзе ответил:
Если они каждое, отличающееся от их собственного мнения, считают борьбой, это их проблемы. Мы дожили до того дня, когда Иракли Кобахидзе стал нуждаться в защите Куцнашвили. Это еще одно подтверждение их правильных шагов. Я счастлив, что у грузинской демократии появился еще один защитник в лице Куцнашвили. Однако в этом и заключается слабость нашего парламента, что демократия нуждается в защите таких людей.
Заявил Давид Чичинадзе в интервью газете «Резонанси». Проект постановления о запрете на использование в Грузии полиэтиленовых пакетов уже готов, пишет сайт журнала «Коммерсант». Как сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства, через несколько дней он будет передан на рассмотрение правительства. Частично запрет начнет действовать уже с 1 октября текущего года, говорит представитель ведомства Алверт Чанксельяни.
С 1 октября будут запрещены пластиковые пакеты толщиной в 15 микрон, а также оксоразлагаемые. Это те же пластиковые пакеты, однако они распадаются на несколько мелких частей и создают еще больше проблем. С апреля будущего года же будут запрещены и пакеты толщиной менее чем 50 микрон. Естественно, будет внедряться производство и импорт биоразлагаемых пакетов.
Разговоры о запрете пластиковых пакетов начались еще в 2017 году. Соответствующий проект же должен был быть подготовлен к 1 января. января текущего года, однако работа над ним длилась по сей день, пишет «Коммерсант». По данным службы статистики Грузии, за один год количество врачей в стране увеличилось на 810 человек, а медбратьев и медсестер на 414. Между тем, в стране наблюдается серьезный дефицит последних, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. По словам доктора медицинских наук Серго Чехладзе, в стране на одного врача приходится 0,7 медбратьев-медсестер, в то время как средний показатель по Европе более 3 на одного врача.
В Грузии катастрофический дефицит медбратьев-медсестер, а они важнейший компонент в сфере медицинского сервиса. Их количество с 2000 года сократилось, что напрямую выражается в качестве услуг, предоставляемых в сфере здравоохранения. Врачи не могут выполнять все манипуляции, поэтому медбратья и медсестры так необходимы. В Грузии же эта профессия не ценится, зарплата у них очень низкая, поэтому мало кто выражает желание заняться этим делом.
Серго Чехладзе призывает правительство и частный сектор к скорейшим и действенным шагам. Он считает, что профессия эта должна быть более престижной, в том числе и за счет повышения заработной платы служащих, иначе качество медицинских услуг в стране будет ухудшаться из года в год. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Завтра черкесская общественность будет отмечать День репатрианта. Этот праздник 20 лет назад начинался в Адыгее как республиканский праздник республиканского же уровня, но за последующие годы превратился в праздник национальный, который отмечают и в России, и в зарубежных диаспорах. С подробностями Мурат Гукимухов.
День репатрианта отмечается с 1998 года, когда Республика Адыгея приняла 42 семьи черкесов, эвакуированных из автономного края Косово Союзной Республики Югославия. Впрочем, конкретнее говорить не Адыгея, а Россия, как пишет автор книги «Возвращение» о подготовке и этапах этого переселения Гази Чемсо. Инициатива помочь черкесам Косово исходила от властей Республики Адыгея и местных общественных движений. К этой проблеме подключились Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Они подписали письмо президенту России Борису Ельцину помочь решить вопрос о переселении черкесов Косово. 3 июля 1998 года правительство России приняло постановление о неотложных мерах по переселению адыгов черкесов Косово в Российскую Федерацию. И уже 1 августа в Майко прибыла первая основная группа черкесов из Косово. Позже за помощью обратилось еще несколько семей, которых перевезли в Россию уже в 99 году. При проведении этой гуманитарной акции координировали свои действия федеральные и региональные ведомства. Последняя группа черкесов была эвакуирована буквально перед началом бомбежек. Гази Чемсо сравнивает их эвакуацию со спецоперацией. В Адыгее для репатриантов был построен аул Мафахабль в предместьях Майкопа. С тех пор в Адыгее 1 августа стали отмечать как День репатрианта. Эту инициативу подхватили и в субъектах России, где проживают черкесы, а затем и в диаспорах. На празднование юбилейного 20-го дня репатриантов в Майкоп съехались делегации из субъектов России и представители диаспоры Сирии, Турции, Иордании, Израиля, США и Евросоюза. Завтра гостей и жителей республики ждет целая программа торжественных мероприятий и гала-концерт в Национальном театре, говорит заместитель председателя общественной организации Адыгехаса Краснодарского края Аскер Сохт.
По мере того, как черкесы диаспоры возвращались на историческую родину 90-х годов, день репатриантов как бы набирает такие обороты, и он становится все более праздником, объединяющим наш народ, потому что вокруг нас уже тысячи репатриантов, которые вернулись как бы в разное время, в разных условиях, но тем не менее эта тенденция развивается и очень позитивно. В условиях войны в Югославии, будь то в Сирии, нам все-таки удалось реализовать важные гуманитарные программы вот, по переселению наших соотечественников. Дело в том, что и гуманитарные последствия этого очень важны, потому что ни один наш репатриант с протянутой рукой и брошенным на произвол судьбы в Российской Федерации на Кавказе не оказался. Эти люди спокойно интегрируются в наше общество и очень интенсивно в последнее время получают гражданство Российской Федерации и социально обустроены.
Наверное, надо отметить, что возвращались люди не только из-за войны, а многие переехали из Турции и Иордании, например.
Некоторые получают образование в России, кому-то нравится здесь заняться бизнесом, но они принимают решение остаться в России, и никаких препятствий нету.
Но по вполне понятным причинам центр с явной настороженностью относился к переселенцам из Турции и Ближнего Востока. И вот теперь, говорит Аскер Сохт, кажется, лед тронулся. В этом году две северокавказские республики, Карачаево, Черкесия и Чечня, впервые включены в программу содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В 2017 году правительство России также дало поручение правительствам Адыгеи и Кабардино-Балкарии разработать программу по переселению соотечественников. В этом году поручения должны быть выполнены, говорит Аскер Сохт.
То есть и на федеральном уровне произошел вот этот вот перелом, потому что жизнь показала, что это добропорядочные граждане, которые возвращаются к нам, которые ничего кроме пользы обществу и нашей стране не приносят. Тем более из зоны конфликта прибыло в Российскую Федерацию 6 тысяч человек. Из них на постоянное место жительства в России осталось 3 тысячи человек. И вот за этот 7-летний период ни одного факта противоправных действий со стороны репатриантов не зафиксировано. Это тоже является важным показателем. При этом многие получили образование, обустроились и работают.
Аскер, это переехало всего в Россию. А сколько из них именно в Адыгее?
2000 человек вот за 20 лет, официальная статистика. Это те, кто в республику Адыгея прибыл и живут уже здесь. Как бы создали семьи там, и так далее.
Кто-то скажет, что 3000 человек – это немного. Это так мало, что и говорить, в общем-то, не о чем. Но здесь важно другое. Никто из них не остался без общественного внимания, поддержки, причем самой разной. От спонсорской до волонтерской. Кто-то жертвовал солидные суммы, кто-то собирал подушки или теплые вещи, а кто-то работал в выходные на стройке. Это меньшинство дало возможность большинству, во-первых, почувствовать себя обществом, а во-вторых, почувствовать себя обществом, достойным уважения. Наверное, в этом один из главных смыслов Дня репатрианта. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вчерашнее постановление Конституционного суда Грузии, декриминализовавшее потребление марихуаны, создало правовой вакуум, говорят юристы. Остаются в силе санкции как за распространение, так и за хранение определенных доз этого наркотического вещества. Что уже можно и чего по-прежнему нельзя, пытался понять Ираклий Арагвелидзе.
Конституционный суд постановил, что употребление марихуаны не может быть наказуемо ни административным, ни уголовным кодексом. Ее потребление становится таким же легальным действием, как распитие спиртных напитков или курение табака, заявил юрист движения «Белого шума» Георгий Махарадзе. В определенных случаях потребление марихуаны остается наказуемым, пояснил главный советник Конституционного суда Георгий Ломтадзе.
Согласно решению Конституционного суда, потребление марихуаны перестает быть административно наказуемым, кроме тех случаев, когда потребление наркотика может нанести вред здоровью третьих лиц. Подтверждение этого факта в каждом конкретном случае должно быть возложено на сторону исполнителя закона.
По словам Георгия Читидзе, юриста фонда «Открытое общество Грузия», вчерашнее постановление Конституционного суда создало правовой вакуум, требующий срочного реагирования со стороны законодателей.
У всех появился логичный вопрос. Если мне не запрещено легально потреблять марихуану, то я должен ее либо купить, либо вырастить. Но здесь ограничения остаются в силе. При обнаружении малой дозы, до 5 грамм, с вас в административном порядке взыщут 500 лари. В случае обнаружения сухого вещества от 5 до 70 грамм, вы подвергнетесь уголовному преследованию. И в то же время за это вас не могут подвергнуть тюремному заключению, так как это входит в противоречие с постановлением Конституционного суда. Разумеется, парламент срочно должен исправить этот казус, иначе сложится комическая ситуация. Если у меня обнаружат готовый к употреблению наркотик, то оштрафуют, однако если я его закурю в присутствии полицейских, мне за это ничего не будет. Должен подчеркнуть, что торговля марихуаной остается уголовно наказуемым деянием и предполагает конкретные тюремные сроки от 3 до 8 лет.
В парламенте Грузии согласны с доводами экспертов и обещают отреагировать. Сегодня глава парламентского комитета по здравоохранению Акаки Зоидзе на специальном брифинге представил свое видение решения проблемы.
Лично я склонен в рамках нового постановления Конституционного суда ввести максимальные ограничения в отношении потребления марихуаны. Создалась парадоксальная ситуация, когда потребление марихуаны регулируется слабее, чем потребление табака, поэтому необходимо сузить ареал ее потребления в скверах, стадионах и других местах общественного скопления. Также желательно законодательно ограничить число потребителей путем введения возрастного ценза до 21 года. Необходимо разработать перечень профессий, где недопустимо потребление этого вещества. Водители, пилоты, учителя, публичные лица должны попасть под максимальные ограничения.
В целом, по утверждению основателя движения «Белого шума» Беки Цикаришвили, на этом этапе речь идет не о полной, а лишь частичной легализации одного конкретного вещества. Основной целью нашего движения является не полная легализация наркотиков, а смягчение наркополитики, что выражается в отмене репрессий в адрес потребителей наркотиков, а также превенции их потребления. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа. Кавказа.
В рубрике «Голоса» продолжит тему Анаит Гагарян из Сухуми, где тоже спорят о наркополитике.
Ужесточение наказания как-то изменит ситуацию с наркотиками?
Я, честно, не думаю, что будут изменения положительные в этом отношении, потому что у нас, наверное, не проблема с законодательством, а проблема с выполнением законов. И мне кажется, надо идти немножко с другого пути. Не столько как жесткие меры принимать, а больше работы, которая будет предотвращать распространение, или же будет людям помогать выбирать какие-то альтернативные пути, чтобы вообще не связываться с этим. Сегодня мировая тенденция показывает, что, в принципе, работа как раз-таки не драконьими мерами, а больше превентивными. Превентивными мерами приводит к наиболее лучшим результатам, особенно в долгосрочной перспективе. Наверное, это не столько даже этого закона. Во многих направлениях я считаю, что вот просто что-то запретить или заставить не столько эффективно, как если бы проводилась бы более такая работа, которая... Она намного сложнее, наверное, получается, тоже требует больших ресурсов в начале особенно. Но, мне кажется, так более эффективно будет. Просто манчево.
Если людей напугать, конечно, они еще как будут уже бояться и не будут за такое рискованное дело браться. Я так считаю. Оно так и должно быть. И пусть пожизненно сидят. Меня зовут Аида.
У нас были законы предыдущие, которые позволяли правоохранительным органам, которых надо было задерживать и, соответственно, принимать меры в отношении этих людей. Но, к сожалению, мы знаем множество фактов, во всяком случае слышим, что задерживают, а потом в отсутствии доказательств каких-то там дел и так далее, их могут отпускать. Вот чтобы вот этого не было, чтобы на бумаге не осталось. Коль приняли такой закон, пусть люди подумают, прежде чем заниматься этим видом деятельности, страшным видом дети, это для нашей страны, потому что у нас маленькая страна, где каждый человек находится на серьезном счету. Гурам Боджго.
Думаю, да. Надо, во-первых, еще, знаете, что сделать? Анонимные звонки, чтобы был телефон, куда могут люди позвонить по тем известным фактам, которые они имеют. Все, что касается наркотиков, распространения, я согласен, принимать и ужесточать надо. Меня зовут Варлам.
Думаю, не будет иметь эффекта не ужесточение наказания, но тут нужен комплекс мер для борьбы вот с этим злом. Одним законодательными актами, которые или там будут ужесточать, я думаю, ожидаемого эффекта не будет, это точно. Кварча, Беслам Алексеевич.
Чтобы обратить проблему общества, наверное, решение правильное. А вот насколько это поможет решению проблемы, я не знаю. Но ужесточение, наверное, правильно, потому что люди должны обращать внимание на... Я думаю, это самый серьезный бич нашего общества на сегодняшний день, который уносит будущее нашей страны. Так что я считаю, что решение парламента скорее правильным, чем неправильным в этом отношении. А вот насколько это поможет, не знаю.
Я думаю, хороший очень закон будет. Надо ужесточать. Андрей.
То, что ужесточили, правильно сделали. Потому что этих негодяев, которые травят молодежь наркотиками, их не только надо сажать, их убивать надо. Но кто их убьет? Я не уверен, что это изменит ситуацию, но все равно нужно ужесточить. Нет иного пути. Володя Агрба.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Организаторы прошлогоднего рок-фестиваля «Ирон-рок» анонсировали его продолжение в нынешнем августе. Фестиваль, который соберет исполнителей из Северной Осетии, самопровозглашенных республик Южная Осетия, Абхазия, Донецк Народной Республики, приурочили к десятилетию признания независимости Российской Федерации. Но поклонники рока в республике обращают внимание не на политическую, а на музыкальную и национальную составляющую новой традиции. Подробности у Ирины Келексаевой.
Первый опыт проведения мероприятия такого формата был в сентябре прошлого года, когда таким образом музыканты решили отметить юбилей старейшей юго-остинской группы «Бон Варон». «Бон Варон» считают основателями рок-направления остинской музыки. Один из ее бывших участников, Тимур Тедеев, вместе с сыном Александром и ударником Валерием Кабуловым создали успешную рок-группу «Крой Дон», которая имеет поклонников не только среди осетиноговорящей публики. Известный в республике музыкант Инна Гучмазова, которая была ведущей первого рок-фестиваля, считает, что возрождать осетинский рок или ирон-рок как явление, жанр, культуру, которая появилась еще в 70-е годы 20 века, необходимо не только для его поклонников.
Национальный рок, он важен еще и как один из аспектов развития национального языка.
Насколько органично осетинский язык вписывается в рок?
Абсолютно органично. Есть языки, на которых сложно петь рок, казалось бы, но осетинский язык настолько органично вписывается вот в рок-жанр, что такое ощущение, что даже родоначальниками рока были осетины.
По словам Инны Гучмазовой, организаторам второго фестиваля придется исправить огрехи первого, главный из которых – некачественный звук, ведь звук – это самое главное и площадь побольше. Ирон-рок в прошлом году прошел на площадке перед зданием спортивного комплекса «Олимп». В этом году его планируют провести в центре города на театре. Площади. В идеале, мечтает музыкант, он должен проходить на большом открытом пространстве, как в других странах.
Если честно, я бы хотела это видеть не на стадионе, не на каких-то таких открытых площадках, но где-то на поле, там, где можно было и на травке посидеть. Вообще, я так представляю себе рок-фестиваль, но, видимо, пока нет таких возможностей, так что я так думаю, что когда-нибудь он все равно пройдет где-нибудь на поляне.
Сделать рок-фестиваль в республике традиции считает важными журналист Фатима Турманова, которая в разговоре с «Эхом Кавказа» выразила благодарность всем его организаторам.
Потому что это признает и северо-остинские рок-музыканты. Остинский рок зародился на юге. У нас великолепная традиция. У нас был Бон Варон, который пробовал еще на заре своей работы исполнять роковые композиции, правда, тогда еще не осетинский рок был, а мировых лидеров, рок-лидеров, потом они же первыми начали исполнять осетинский рок, и это было явлением, это было одним из тех моментов, который придавал нашему городу неповторимый колорит. Цхинвалмала напоминал какой-то такой провинциальный кавказский город, потому что высокая музыкальная культура, до этого были еще и джазовые какие-то группы, и вот этот вот синтез хорошей музыки, высокой остинской поэзии, которую открыли музыканты, для очень многих вот такая роковая обработка остинских народных мелодий, это все было очень здорово.
На долгие годы, продолжает журналист, все это было отодвинуто, оставлено без внимания. Если к фестивалю будут подключаться новые группы, он станет международным фестивалем, то это очень важно для имиджа и репутации государства. И если русский рок зарождался как музыка протеста, то осетинский Фатима Турманова окрестила музыкой свободы.
Осетинский рок, он, я бы не сказала, чтобы он был музыкой протеста в полном значении этого слова. Тем не менее, его партверхушка тогдашняя запретила. Они всегда в рок-движении чувствовали какое-то... Это свобода. Это свобода мысли, это свобода восприятия мира, это энергетика, это свобода.
Как и музыкант Инна Гучмазова, Турманова подчеркивает, хорошая современная осетинская музыка играет колоссальную, недооцененную роль в поддержке и популяризации национального языка. И пусть роковая музыка всегда имела аудиторию куда меньше, чем не всегда качественная поп-музыка, в Южной Осетии уже есть молодые его исполнители. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.